Trump.
Нашу программу здесь в студии Сергей Юрьевич Юрский. Давно мы не брали шашек, прямо скажем, не встречались. Хотя мы пересекались в других местах, в которых, собственно, приличные люди пересекаются. Да, на площадях и улицах, в залах суда. Именно так сегодня там происходят в основном творческие встречи. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, да. Приятно быть снова здесь. Наяву увидеть то, что я слушаю чаще всего.
Я бы хотела сразу начать, потому что поскольку вам не дали наводку перед передачей, чтобы был свет в конце туннеля, поэтому начнем с темного, чтобы потом перейти к свету. Давайте так. Вот построим так драматургию нашего разговора. Я видела вас около Басманного суда, когда был первый суд после ареста Кирилла Серебренникова. На втором суде я знаю, что вы подписали личное поручительство за Кирилла. То есть я так понимаю, что у вас, как артиста и человека, и гражданина, эта история чрезвычайно волнует.
Хочу подчеркнуть, что именно как человека и гражданина, а не как приятеля. Угу. Потому что мы с ним знакомы. Я зритель его достаточно большого, не всех, но большого количества спектаклей. Он никогда не был зрителем никаких моих представлений, но это нормально, потому что это новое поколение. Я вспоминаю, как мы не удостаивали замечательных иногда людей, которые жили при нас, смотрели. У нас не было времени. Так и у него нет времени. Но история с Серебренниковым, она именно возмутительна, как затрагивание того, что болезненно отражается на всех людях, занимающихся этой публичной профессией. Театром, искусством, зрелищем. И отражается через них, через этих людей, его коллег, отражается и уже на громадное количество людей, которые являются потребителями театра, зрелищ, искусства. По-разному они относятся, это меня больше всего пугает. Потому что надо признать, что единства в этом вопросе даже среди коллег нет, потому что расколото небывалым образом расколото общество.
А на чем?
А?
На чем расколото? Как вы это формулируете?
На восприятии, на оценке событий, потому что загипнотизированность указанным сверху мнением, которое наблюдается сейчас, я не припомню ее столь массовой загипнотизированности ни в какие времена.
Даже в советские?
Даже в советские, да.
Хотя, казалось бы... Хотя, да, вы правы, наверное. Потому что там просто были такие предлагаемые обстоятельства, что
там
другое, параллельная
там
жизнь
другое
была,
дело. Да. Это всегда меня волновало. Я об этом писал, об этом ставил фильм. Там была раздвоенность. То есть я себя раскалываю пополам. Я чувствую одно, думаю, похожее, но другое. А говорю... Третье, потому что соображаю, где говорить. Так же, как и здесь, на радио «Эхо Москвы», в обстановке среди знакомых лиц, которые я вижу, и разных лиц, которые теперь у вас даже видят меня, я должен соображать, потому что я человек происхождения советского, и я знаю, что такое раздвоенность, и знаю, что нарушение этого... не только некорректно, но и опасно. Ну, вот теперь выбирай меру опасности, которую ты сам себе позволяешь, и меру корректности, которую просто в силу воспитания, я полагаю, нарушать тоже нельзя.
Угу. Ну, а почему все-таки вы мне объясните, если это возможно, ваше объяснение, почему люди одного цеха не могут, как сказать, быть выше своих эстетических вкусов и разногласий? Извините меня, вот даже на последнем заседании суда, когда читали список поручителей за Кирилла Серебренникова, там есть и Сергей Юрский, но там есть и Сергей Станислав Говорухин, там есть Иосиф Кобзон, там есть Зураб Церетели, люди, которых, извините, не заподозрены в приверженности к симпатиям к Кириллу Серебренникову и к тому искусству, которое он представляет. Значит, можно? Значит, можно быть выше этого?
Вы знаете, насчет симпатий, если бы с Кириллом нас свела судьба, она нас не часто сводила. Мы не близкие приятели.
Да, вы говорите.
Но мне было бы что сказать, как вопрос, было бы что сказать, как упрек. Дело совершенно не в этом. Что касается массовости, как сейчас все это происходит, я полагаю, что это более или менее хорошая организация дела. Угу. И только. Угу. Кто организовал, тот молодец. Кто поддержал, тот тоже молодец. Но вопрос выгоды. Каков мой статус? Он улучшается, ухудшается? Он оценивается теми, кому хорошо бы, чтобы они оценивали или нет? Время расчетливости, оно сейчас превалирует над всем. И когда я поехал на суд, я поехал издалека, с дачи, специально. Я и не попал на суд. Я стоял там на улице, ужасная, кстати, обстановка была, потому что там проезжая часть, и там справедливо совершенно гудели машины, кричали просто милиционеры, потом уже появилась охрана, стали как-то уминать. На суд попасть было вообще невозможно войти. Это другое дело. Но это поступок. А сказать, что если Кирилл не придет по вызову следователя вовремя, то я такой-то обязан заплатить 10 тысяч рублей. Я видел это, да. Это я видел, да. Но в конце концов, я не расцениваю это как великий поступок, да и вообще как особенный поступок. Это просто массовая акция, показывающая, что совсем было бы стыдно, если люди в Париже вышли на демонстрацию по этому поводу, а мы вообще никак не откликнулись. Значит, вот вопрос, человек обсуждает с собой. Ну, там что-то даже везде там тронули. Я, в общем, и не знаю, чем он занимается и зачем. Но я, ну, надо, почему нет? Почему нет? Поэтому эта массовость подписей для меня не является великим поступком. Ни моим, ни всех остальных коллег.
Степень вообще влияния интеллигенции, если она еще сохранилась,
на власть. Нет, мы это обсуждали в прошлый раз. Я думал, мы договорились, а оказывается, вы думаете, что интеллигенция сохранилась.
Ну, вот вы же интеллигенция.
Так интересно. Я нет, конечно, нет. Раз ее нет, интеллигенция – это слой.
Недобитая.
Это слой. Интеллигенция – это определенная... Марк, мы с тобой обсуждали это, Ксения. Это прослойка называлась между классами. Но прослойка – это тоже некоторая плотность в этом самом есть. И вот это не сохранилось. Потому что время, ну, назовем так, время денег или время капитализма – это одинаковые слова, сходные. Столь желанного рядом людей и массами людей, столь естественно пришедшему, как говорили другие люди, что не так уж это здорово, но, однако, лучше никто не придумал. Это уже Черчилль, это уже наши противники так говорили и тоже были правы. Но это время людей разъединило, и прослоечка-то сперва истончилась, а потом исчезла. Ее нет. А кто себя называет интеллигентом, ну, поздравляю, очень хорошо, да. Я телеграф сейчас очень плохо, потому что трудно добраться до телеграфа. Мне сказали, что даже центральный телеграф закрыт. Да. Говорю, что да, закрыт. Поэтому, а то бы я давал телеграммы. Вот человек объявляет, я себя считаю интеллигентом. Я бы не поленился, если бы не очень много их оказалось, и дал бы телеграмму. Поздравляю вас от всей души с тем, что вы себя считаете интеллигентом. И я думаю, что я бы не разорился, потому что таких телеграмм было бы немного.
Вы говорите, возвращаясь опять же к поддержке, которую сегодня оказывают некоторые, скажем так, не массовая эта поддержка, я с вами не соглашусь, деятели искусства и Кириллу, и всем, и, кстати, тут мы называем только Кирилл, он там есть Алексей Малобродский, который вообще сидит в тюрьме с 19 числа, уже больше 4 месяцев.
Судя по всему, еще раз говорю, как юрист бывший, процесс этот... на пустом месте, он незаконный. Вот это очень настораживает, тревожит и заставляет не только сочувствовать людям, но и возмущаться формой проведения и существом дела. Вот это да.
Но в советское время оказать публичную поддержку человеку, который оказался в подобной ситуации, в ситуации преследуемого властями, да. Это было еще более страшно. Сегодня мы надеемся, что за это ничего никому не будет, за то, что человек написал поручительство в поддержку.
Будем надеяться.
А тогда это все-таки другими последствиями.
И все-таки люди это совершали. И дальше в их поддержку писались...
Вас поддерживали так вообще в вашей ситуации, в вашей жизни? Были моменты, когда вам нужна была поддержка своих коллег или вот так?
Вы знаете, я понял, защита, что она не поможет, поэтому я не просил поддержки, и никто особенно... Нет, ну, мне, так сказать, сочувственно руку жали, но я ведь не был в тюрьме.
Это когда в Ленинграде была такая вот опала.
В Ленинграде, да, но я же не был в тюрьме. Вообще, мне жаловаться грех. У меня были большие профессиональные неприятности. Это правда. Да. Но поддержки... Да нет, не увидел я никакой поддержки. Я просто бежал, понимаешь, что бежал в другие места, в которых еще не достигло на приказание.
Вот, вы видите, вот говорите, вы в тюрьму не сажали. Нет. Да, тоже говорит, что ведь и Эфроса не сажали в тюрьму, и Любимого не сажали в тюрьму, нет, и Товстоногова не сажали в тюрьму, да?
Нет, Товстоногов защитился и очень беспокоился об этом, отсюда его желание оградить себя раз и навсегда. И он стал и героем социалистического труда, и депутатом Верховного Совета, да.
Сегодня, собственно...
И очень в результате был этим раздавлен. Да. В результате. Но не в этом сейчас, не этот наш предмет.
Ну, подождите, сегодня форма защиты, они такие же способы защиты?
Нет, ничего похожего. Вообще, то, что происходит сегодня с тем, что происходило раньше, имеет очень мало сходств. Когда это те же люди, ты просто удивляешься. Один из этих людей меня удивляет. Это человек, которого я вижу в нашем зеркале, то есть самого себя. Я тоже другой человек. У меня несколько другие ощущения, взгляды, у меня другой возраст, у меня другое отношение к окружающему миру. И мир совершенно ничего общего не имеет с тем, что было раньше.
Ну, давайте расскажите нам про него.
Откуда
этот ваш вот мир,
да,
вашими глазами?
Я-то оттуда.
Что вас в нем удивляет или что вы в нем не принимаете?
Принимать я вынужден все, потому что это не мое время.
Почему?
Это время нового поколения. Им творить, им властвовать, им терпеть, им выбирать. Всего этого у моих ровесников уже нет. Потому что... Ну, не наше, не наше
нет,
время.
Нет, вы лукавите, Сергей Юрьевич.
Почему?
Ну, потому что я просто прекрасно понимаю, что если к вам сейчас придет какой-нибудь гонец из Кремля и скажет, останьте доверенным лицом нашего кандидата главного, вы скажете нет. Значит, это у вас...
Вы какие-то фантастические вещи говорите, и вы говорите еще из-за меня, да. Может быть, я и скажу, да. Что, а почему? Почему, да. Только вот вы, я же, ко мне же придет не кандидат, а ко мне придет посыльный человек.
Посыльный, да.
Только вот какие условия.
Да.
У меня, понимаете, я сейчас затеваю один спектакль, у меня нету достаточно средств, чтобы его осуществить. Как насчет того, чтобы как-то появились, может быть, так скажу, не знаю, может быть, правы вы. Я говорю, что я этого человека в зеркале не узнаю. Не узнаю. И моих ровесников уже не узнаю. Мы парим где-то в парах нового совершенно пространства. И пары эти идут от новых испарений, от новых жидкостей, от новой травы, от новой земли. Все новое. И очень меня тревожащее.
А почему?
Почему тревожище или почему новое?
Почему ты... Нет, новое это понятно, конечно, да. Новое. Вы же, я знаю, что вы невероятно любопытный человек.
Чудесно любопытный.
Вы смотрите, вы это все новое смотрите. Вам это интересно?
Нет.
Уже нет?
Нет, мне многое неинтересно. Я стараюсь иногда смотреть, если я не болею, как последний год болел, когда уже, ни до чего совсем. А когда это, я все-таки стараюсь смотреть. Но я совершенно не обязан новизну принимать за качество.
Так.
Это новое, а потому... Вот это для меня не существует. А потому качественное, раз новое. Нет. Я различаю все эти вещи и полагаю, что есть измерения, которые не зависят ни от времени, ни от новизны. Нет.
Ну, подождите, вот во всем этом потоке все равно вы же можете как-то для себя определить, куда движется сегодня искусство театральное в данном случае.
Нет.
Да, это все на пользу, то, что все вот это все вырастает в связи с...
Я не буду обсуждать сейчас...
Никого конкретно.
Ни в коем случае не буду превращаться, вдруг став критиком или разоблачителем. Ни в коем случае. Но куда движется, я скажу.
Давайте.
Движется ко всему, что противоположно актерскому искусству. Вот с этим искусством, которому я отдал, я начинаю сейчас. Начал. 61-й сезон на академической драматической сцене. В разные стороны движется драматический театр, но он из себя разными причинами изгоняет то, что называется актерским драматическим искусством. Театр движется к инсталляции.
К перформансу. Да.
К перформансу, к эстраде, к оперете, к мюзиклу. Когда-то я давно предсказал, что две вещи съедят драматический театр. Я написал об этом в книге. В 1977 году, что две вещи съедят драматический театр. Это подтвердилось. Хэппенинг и мюзикл. Мюзикл – вещь прекрасная. Но я вот был на мюзикле, внуку показывал мюзикл американский, как это выглядит. И еще раз убедился, что мне этот жанр, особенно когда мюзикл идет по 25 лет, это уже протухший жанр. И он там протухлость предусмотрена даже. А театральное искусство не может быть тухлым. Поэтому это мюзикл. Это когда зрителю говорят, мы вам устроим все.
Все красивое.
Мы вам устроим. Будет и музыка, будет и танец. Будут и разговаривать, будет и темп, будет и качество, точность. Здесь все будет.
Но?
Все. Нет.
Что вас не устраивает в этом?
А не надо, чтобы все было. Не хватает одного в мюзикле для зрителя. Работы его воображения. Это изъято ножницами, вырезано. Потому что все, что могло бы воображаться, допустим, декорация, присутствие в большом городе, или в театре, или дьявольщина, или взлетающие тяжелые предметы, например, люстры, там, призрак из оперы, этот самый. Все будет. Вам ничего не надо воображать. А театр без этого не существует. А о хиппинге поговорим
да,
чуть
после.
Позже.
Да, давайте. У нас сейчас новости. Вообразим, что мы живем в прекрасном мире.
Дифирамб.
Ну что, возвращаемся в программу, прослушав новости. Говорим мы о прекрасном. Сергей Юрьевич рассказывает о том, что он ровно 40 лет назад предсказал, что театр погубит две вещи – мюзикл и хэппининг. Так чем вас... Кстати, мюзикл, Сергей Юрьевич. Ну, а Лайза Минелли, а Кабаре – это же такой силы произведения. Это
почему
же мюзикл?
Бы нет?
Ну...
Балет «Ромео и Джульетта».
Да, Прокофьева.
Но при чем
великолепная.
Тут, ну, при чем тут драматический театр?
Угу.
Это разные вещи. Драматический театр – это слово. Диалог. Это то, что отличает человека от всех других существ. Танец, балет – это совершенно великое искусство. Но мы удивляемся, когда мы видим, как птицы танцуют свои брачные танцы, и поражаемся. Боже мой, то они... А вот этого и драматического искусства – это отличие человека от всех других живых существ. Это Божий дар особый. И как я сказал о мюзикле, да, который лишает воображения и говорит, что ой, мы вам все устроим, все покажем. А хэппининг – это смешение того, что на сцене, с тем, что давайте вместе играть. Мы вас втянем в это дело, и вы будете вместе с нами либо водить хороводы, либо мы выйдем в зал, либо мы заменим себя вами и так далее. Вот это, в конце концов, давайте петь и смеяться, как дети, в конце концов. Это тоже вторая линия, по которой развивается театр. И то, и другое бывает очень совершенно и всегда мило. Но только это мутация. Потому что слово, мысль, диалог, перевоплощение – эти слова там не нужны.
Ну, я скажу вам честно, что по поводу хиппинга, я вот тоже это не люблю. Я не люблю, когда меня дергают и заставляют исполнять роль артиста, которую он должен исполнять хорошо, а я, естественно, сыграю дурно в любом случае, потому что на то я и в зале, а не на сцене, правда же?
Или приставать да. зрителям с реакцией.
А вы любите, а вы... когда к вам пристают, когда вот в зал выходят,
да,
начинают приставать?
Я и говорю, что для меня это опасность того, что мне более всего дорого. Драматический театр. Ну ладно, кончим с этой темой.
Нет, чтобы... подождите, интересно. Ну, в любом случае, даже я, допустим, мы с вами все согласны. Да, это нельзя.
Да
это
я никак не стремлюсь всех убедить.
Но тогда, тогда за что вы? Что такое драматический театр в вашем понимании сегодня? Он же тоже должен как-то развиваться. Он же сегодня все другой, не такой, как был там 50 лет назад.
А как же изменяется, да?
Да. В чем? В чем его развитие тогда?
Ну, я не буду. Я не буду ни судить, ни говорить, но я могу сказать, что и мои спектакли, и мои концерты, и мои намерения связаны с драматическим театром. Поэтому я себя чувствую и совершенно определенно чувствую себя одиночкой в этом деле.
Ну, подождите, в вашем театре, ваш драматический театр, ваш личный, который вы строите, когда ставите сами спектакли...
Да, но да, среди другого всего...
Его это... тоже не все понимают. Это тоже театр такой непростой. Правда же? Это не... А чтобы люди понимали...
Театр не должен быть простым. Это жизнь. Это жизнь человеческая, исполненная людьми на сцене, которая касается того, что происходит в человеке. Бывает, что зритель теперь становится настолько загипнотизированным тем, о чем я уже сказал, что для него это сложно. Но я могу гордиться тем, что я своего зрителя ни на гастролях, в которых я до сих пор еще участвую, ни на сцене, в каком бы театре я ни работал, даже оставаясь одиночкой, я его не потерял. Но вообще зритель идет к тому, что нет-нет, вы дайте нам, чтобы все было хорошо. То есть обеспечьте нам отсутствие нашего воображения. Сыграйте сами, сами вообразите, сами создайте, сами увлеките или втяните нас в эту замечательную игру.
А антреприза разве не враг драматического искусства?
Конечно, потому что она идет в эти же стороны. Естественно, да.
Но, вас тоже...
Но опять-таки, какая антреприза?
Вот.
Как где антреприза, это же просто способ организации дела, только и всего. Там же разные вещи бывают. Но именно в эту сторону движется, или в эту... Я сам участник антрепризы, редкий, но я участник антрепризы. Я играю «Полеты с ангелом», Шагала сейчас, это антреприза. Я видел антрепризные спектакли хорошие. На мой вкус хорошие. Потому что очень многие люди скажут, ой, ну это нам не надо, вот хорошо было, когда вот мы это смотрели. Ну и что, ну и расстанемся, Господи.
Я хочу не могу не спросить вас.
Не надо быть любимым.
Дайте
не надо. Спросить,
потому что вы
сейчас... Массами людей. Не надо.
Вот скажите мне, пожалуйста, я не могу не спросить вас про как человека творческого, как артиста, представителя драматического искусства, и автора, и писателя, и драматурга, про феномен госпожи Поклонской. Вы следите...
Чего?
Поклонской. Вы следите за этим?
Ну, конечно.
Вы видели ее? А ее видели, как она выступает?
Один раз очень мало по телевидению видел. Я смотрю телевизор.
Ну, скажите, это что-то удивительное.
Ну, да, но... Мне кажется, это сейчас очень распространенная вещь. Это некая тоже загипнотизированность, иногда касающаяся отклонений психических, как мне кажется. Потому что вот это самое «Царе Божие» – это очень вещь опасная, очень нехристианская, очень неправославная и вещь опасная очень. И это определенный сдвиг, но сдвиг это не так просто сказать, ладно, хватит, нет, не хватит.
Так никто не может ее остановить.
А никто не может остановить, да, так что это, не берусь судить, лично ее не видел никогда. Угу. Поднятая ей волна кажется мне совершенным абсурдом. Совершенным. Потому что если это «Царь Божий», то фильм, который, кстати, мне понравился, это из хороших сериалов «Екатерина». Вторая наш сериал. Мне понравился. Он там очень много интересного для меня было. И актерский тоже. Там это сохраняется. Но за Екатерину надо бы разбить все телевизоры, потому что она... показано в своем объеме, а объем-то состоит из темных и светлых сторон. И время тоже, ранняя Екатерина, более поздняя Екатерина. Поэтому я не понимаю, это как-то обошлось?
У нас премьера еще не было, Матильды. Премьера вот будет 24-го в Москве, 26-го в Петербурге.
Я не представляю, что будет, я не видел фильма.
Но она пугает уже
вообще
всех.
Вообще не знаю ни о чем говорить. Я заранее не хочу ни защищать, ни отрицать. Но фильм, а не... саму тему. Я же говорю, Екатерину показали от постели до жестокости. Все показали. А как с Екатериной быть? Она, кстати, наша великая царица в смысле содеянного. Екатерина великая, Петр великий. Николай II великим не был. Его сделали потому, что вот такая смерть. который, конечно, можно и нужно, так сказать, сохранить. Но поклоняться смерти вообще, это очень такое странное дело. Еще раз говорю, совсем не христианское. Скорее, какое-то древнеегипетское.
Но вы же видите, это тоже из серии весьма экзотических взаимоотношений зрителя с произведением искусства. Это как бы случай уже доведенный до абсолютного уже апогея. Да? Но мы такие подобные случаи знаем, когда люди призывают запретить, закрыть, предать анафеме за какой-то фильм, за какой-то спектакль.
Это одна из особенностей сегодняшнего дня. Одна из особенностей, потому что призыв закрыть, запретить, потому что слишком много, это тоже отчасти связано, не будем наш тот разговор вспоминать относительно интернета, но тогда мы говорили о том, что интернет в каком-то, в какой-то мере заменил родственные связи, то есть... Люди, которые родились при интернете, молодежь, наши внуки, мои, они отчасти дети своих родителей, отчасти дети интернета. Я не о моих внуках сейчас конкретно говорю, не обсуждаю это. Мне кажется, что они сохраняют связи с нами. Но я от многих слышу, что связи вообще теряются. Интернет становится родителями. Он учит. То же самое. Интернет, множественность мнений вызывает истерическую, болезненную реакцию. Я этого выдержать уже чего угодно. Выдержать этого я не могу. И я говорю, я хочу 600 миллионов лайков против, чтобы навсегда. И так далее. Это реакция на все это дело. И я буду требовать, и я буду пытаться, и я буду зачинщиком этого дела.
То есть, как будто эту всю непримиримость и агрессию интернет только еще закрепляет
оно
и провоцирует.
Массирует это.
Да, а телевизор?
Что телевизор?
Разве он не занимается тем же самым, наш сегодняшний телевизор? Так включали какие-то ток-шоу, смотрели парочку?
Я телевизионный зритель, я знаю, вижу это, да, потому что, когда на одну и ту же тему люди высказываются, и по глазам видно, что не убежденный человек, а нанятый. И видно, нанятый с какими возможностями дальнейших благ. Видно, но это ужасно.
Ну и потом там, конечно, как сказать, модель поведения сегодняшняя утверждается как норма, та, которую демонстрируют нам вот в этих вот ток-шоу.
Ну, все это я вижу, но при этом говорю, вот я назвал Екатерину, я смотрю сериалы, которые тоже есть некоторое отрицание нормального кино, как сегодняшний театр, есть некоторое отрицание нормального театра. Но и там есть достижения, так же, как и в новом театре есть достижения, так же и в этом есть достижения.
А давайте сериалов. Про театр, про ваш поговорим. Напомню, что после ухода из жизни Павла Чехомского, художественного руководителя театра имени Моссовета, театр Моссовета решил не нанимать нового худрука, а сделать такое как бы коллективное руководство. Сергей Юрский, Юрий Еремин, кого я забыла, и Андрей
Андрон, да,
это что такое?
Это весьма формальная вещь, не являющаяся истинным руководством, потому что, во-первых, мы люди очень разные. Мы ничем не связаны, мы не встречаемся по той причине, что Андрон просто снимает кино за границей все это время, его нет. И Юрий Иванович ставит свои спектакли. Если я соберу свою команду людей, с которыми мы на одной волне, я поставлю новый спектакль, еще одну пьесу Вацинтиса. Поставлю. Она, мне кажется, сегодняшней, нужной, необходимой. Но как проверить? Это я еще не убежден, найду ли я вот это собрание людей внутри театра. Проблем в театре много. И в театре, конечно, нужен курс, проложенный человеком одним, желательно молодым человеком, который бы убедил всех, что этот курс правильный. Если театр вообще сейчас не наткнется на свои проблемы. А одна из проблем – это изобилие актеров, которым творческие их потенциалы удовлетворить просто физически невозможно. За сотню.
Труппы раздутые.
Труппы. Да. Это то, что было в Амхате при Ефремове. То, что он пытался изменить, и у него ничего не получилось, потому что разрастание, часть делится пополам, оставшаяся половина начинает разрастаться. И та, которую отвергли, тоже начинает разрастаться. Их сколько ни дели, оно начинает разрастаться. А с другой стороны, то, что я наблюдаю, я не буду развивать эту тему, но и потенциал-то угасает из-за слишком большого обилия. Если обилие хороших футболистов приведет к тому, что наш самый любимый спорт, на котором, собственно, стоит мир уже давно, скажут, нет, ребята, это все-таки 11 человек. Почему 11? Почему не 60? Как только 60 футболистов будут играть на том же поле с одной стороны и 60 с другой, это начнет умирать. Потому что это невозможно будет совершенно смотреть. Да и потом играть-то они будут, собственно, только не столкнуться вообще.
Несколько вопросов от наших слушателей. Буквально в режиме таком блиц. Ваше отношение к памятникам, которые сегодня ставятся в Москве? Калашникову, Ивану Грозному, Сталину. Это памятники кому, спрашивают наши слушатели?
Я не знаю. Я был мало знаком с князем Владимиром только по слухам, только потому, что я читал. Поэтому сходство я определить не могу. Но так как он поставлен на этом месте и в таком размере, я, когда мимо него еду, чаще всего идти там нельзя, ведь это место запретное. Он меня очень пугает своей настойчивостью. Видимо, князь был жесткий, так я думаю.
Хорошо. Еще вопрос про Министерство культуры. Ну, это тема, которую тоже мы обсуждали, но я думаю, что она важна невероятно. Согласны ли вы с министром культуры, что на государственные деньги нужно обслуживать интересы государства? Сложный вопрос.
Есть статья Владимира Ильича Ленина. Партийная организация и партийная литература. Она была основополагающей, одной из основополагающих, которые мы учили.
Да.
Там очень справедливо доказано это. Поэтому это не новая мысль Мединского. Это мысль Владимира Ильича Ленина. Что если ты состоишь в партии, говорил он, писал, то ты не можешь писать то, что абсолютно противоположно целям партии, духу партии и тому, что ты пришел в нее. Но он писал это. И ты пиши, но пиши вне. Ты не должен от имени партии писать. Ты невольно член партии, ты здесь. Отвечай за это. Эта статья была очень сильная. Но это было задолго до революции. А мы ее учили как лозунг.
Да, я учил.
Через много лет уже после революции мы ее учили. И в университете, и в театральном институте. Я вчитывался в нее и задавал себе вопрос. Согласен ли я с этим? И полагал, что я с ним абсолютно согласен. Но когда мы жили во время, когда партийная организация была большой, но все-таки не все занимающий, а все остальное были беспартийные коммунисты, не разделение взглядов со взглядом партии, это было запретным моментом. Значит, снимается вторая часть статьи, само собой. Тогда ты не будь в партии. А что такое не быть в партии, если ты был уже в партии? То есть то, что называлось положить партийный билет. Все последствия этого – это конец жизни в той среде, в которой рос уже я. То есть через 30, 40, 50 лет после этой статьи. Она была прекрасна, когда партия была частью жизни, можно было сказать, будь вне партии. Теперь я задаю вопрос. Средства не бери у партии. Если у тебя есть другие средства, не бери у партии, не бери у Министерства культуры. Сохрани все для библиотек. Все время говорят о библиотеках, которым так трудно жить, между прочим. И это надо бы думать и депутатам, и всем, как трудно жить тем, кто обслуживает музеи и там все прочее. Хорошо, театр будет жить без. Значит, он должен либо существовать на деньги в прямом смысле олигархов, потому что театр дорогое удовольствие, либо нищенствовать. Мое предложение – нищенствовать.
Но быть свободными.
Потому что подчиняться распоряжениям, оно не потому, что... А я не хочу подчиняться. Да не в том, что дело, что я не хочу. У меня не получится. Искусство-то должно рождаться. Если акта соития не было, то не рождается ребенок. Соитие с тем, что открыл художник. А если ему говорят, это сюда, это сюда.
Это соитие с министром культуры.
Ну что, а в чем речь-то?
Про кота. А то время кончается.
А что, да, время
и ваша книжка.
А,
давайте. Доставайте его из вашего подарочного пакета. Да. Расскажите нам про эту книжку.
Да нет, я просто вам подарю.
Нет, но вы же принесли в студию, поэтому покажите. Мы, у нас вон камера снимает.
Давай.
Покажите. Ну, да. Что это за...
серия, которая создана Георгием Гупало и зоопарком. В частности, Наташей Рубинштейн, моей старинной подругой. Серия, которая... Я слон, я белка, это я белка Коренева написал.
Да, да, да.
Много там моих знакомых и все прочее. Я кот.
Вы сами выбирали животное?
Нет, они предлагали. Я бы не согласился ни на что, потому что у меня что-то не пишется, у меня нету. Но кот похож. Я-то сфотографирован здесь с котом. Соусом он погиб. Но когда он погиб, пришел этот кот. Он нарисован похожим. Его зовут Сатик. Вот это вот написано. Кроме пьесы, которую я написал за последний год, два года, да, под названием «Ресепшн», я написал вот это. Все. Не пишется, потому что не знаю, для кого писать, не знаю, зачем писать, не знаю. Да я и говорить-то не хочу. Я говорю с вами только по старой дружбе. И потому что я ваш слушатель, и потому что вы меня позвали. Без всяких опасных вещей. Опасная вещь – это у вас как раз юбилей, или у вас день рождения, давайте отметим это. Страна сходит с ума от непрерывных юбилеев. Концерты все идут. Не бывает концерта не к юбилею. Юбилей чего угодно абсолютно.
Сейчас будет юбилей революции.
Да, а у нас нету никаких юбилеев. К нему я очень готов. Это отдельный разговор. Захотите, я готов.
Давайте, да.
Потому что я прочел к этому времени и Горького заново, и Джона Рида впервые, и Катаева о Ленине тоже впервые. Я это пропустил, хотя я поклонник Катаева. Юбилей революции – это важнейшая вещь. И обсудить его, и понять, какие связи, как, что привело. Вот сейчас начали это обсуждать, и мне это очень интересно. Это я все смотрю.
Все,
а кот тут ни при чем. Кот – это замечательное животное, поэтому я вам сейчас его подарю.
Сергей Юрьевич, спасибо. По революции поняли, договоримся сейчас, запланируем нашу встречу, наш круглый стол. Сергей Юрский – сегодняшний наш гость, который кот, который гуляет сам по себе. Спасибо.